Итак, наш гость, мой собеседник Владимир Осечкин, правозащитник, основатель ГУЛАГу нет, ну, звезда Ютуба, скажу я так, поскольку часто вы Владимира видите в разных эфирах. И спасибо за то, что Володя к нам пришел. Привет, привет.
Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер всем нашим уважаемым зрителям и подписчикам.
Вы слушаете фрагмент программы.
Когда мы говорим про Россию, про судебную власть, про суды, то пусть наш уважаемый зритель и подписчик поймет, что суды в России последние более чем 5 лет нужно брать в кавычки. Ну, это вот просто, да, настоящего справедливого суда в России нет уже очень-очень давно. В России де-факто совершен антиконституционный государственный переворот, когда к власти пришла определенная группа лиц, в том числе Путин и его ближайшее окружение, которые сначала захватили власть Федеральной службы безопасности, а потом использовали супервозможности этой самой мощной российской спецслужбы для того, чтобы парализовать все остальные ветви власти и подчинить их этой хунте. Поэтому и исполнительная, и законодательная, и судебная, все эти ветви власти, они все уже де-факто напичканы агентурой, теми, кто является агентами ФСБ и агентами хунты. Это не обязательно, что у них у всех будет куратор в ФСБ и какое-то там стукаческое псевдоним имя. Вполне возможно, что часть из них – это просто личные друзья, товарищи, знакомые, родственники Ротенбергов, Ковальчуков и так далее. Но суть – они все образуют единую систему. Никакого суда многие годы в России уже нет. И особенно печально, когда об этом молчат многие журналисты, описывают события, там адвокаты приходят и устраивают там шоу, чтобы все думали, что есть какая-то состязательность сторон и так далее. А на самом деле судьи – это агентура ФСБ в мантиях. Целый ряд судей покинули территорию России и с нами связывались и давали нам очень интересные, важные показания. Во-первых, на момент решения, при принятии решения, все они так называемые федеральные судьи, они называются федеральными судьями, потому что они становятся судьями за подписью лично диктатора Путина. А, соответственно, эта подпись появляется только тогда, когда в графе плюсик появляется от ФСБ. А ФСБшники сначала... И кто эти судьи? А судьи кто? В основном это помощники, секретари судов и прокуроры, те, кто погрязли до этого в фальсификации протоколов судебных заседаний, те, кто под контролем спецслужб переписывали и соучаствовали в посадке заведомо невиновных, те, кого ФСБ медленно взяла на крючок, нанизала, и есть на него там дело оперативного учета и агентурное дело ФСБ. То есть, по сути дела, без этого согласование и получение самого статуса судьи не может быть этого. То есть, если ФСБ не ставит плюсик, если оно этого человека не контролирует, и у ФСБшников нет на него компромата и так далее, этот человек никогда не станет судьей. Это первое. Во-вторых, сформирована двойная система контроля. Помимо кураторов из ФСБ существует общепринятая практика, когда до вынесения процессуального решения, неважно, это, если это резонансное дело, даже взятие под стражу согласовывается с вышестоящей инстанцией. Если это материалы уголовного дела, то судья сначала берет материалы уголовного дела, едет в вышестоящую инстанцию, встречается с теми, кто его курирует, показывает, и они вместе согласовывают решение, которое будет вынесено. И оно практически всегда совпадает с тем, что согласовано с кураторами. Поэтому есть вот эта двойная система контроля, и когда судья уходит для приговора в комнату, в совещательную, все уже заранее написано и решено. Поэтому когда в обычных делах, которые не носят резонанса, судья выходит в совещательную комнату, а через 5 секунд обратно возвращается или апелляционная инстанция и бубнит заранее подготовленный текст, все это уже просто дополнительное подтверждение, что это все было готово. То есть никто там не сидит и не думает, виновен или невиновен, и что я положу в основу оправдательного или обвинительного приговора. То есть судов нет, системы правосудия нет. Сформирована система, которая использует видимость так называемых судов, а на самом деле легализует то, что принимается как решение в ФСБ или в управлении внутренней политики, если это на региональном уровне. Если это касается федеральных федерального уровня оппозиционеров, журналистов, правозащитников, там, конечно, центральные аппараты принимают решения. Поэтому то, что мы видим вот уже теперь за последнее слово, они хватаются. Ну, это просто говорит о том, что нет предела беспределу. Они готовы душить. И почему они так жестоко действуют? Они прекрасно понимают значение, роль протеста в истории России. Ведь поименно мы же с вами знаем тех, кто в 1968 году выходил на Красную площадь, протестуя против танков в Праге, в Чехословакии. А сейчас их не 8 человек, а 1000. Задача напугать, потому что если это будет и дальше приобретать, развиваться протест будет в геометрической прогрессии, система рухнет. Поэтому важно, подпрыгнул на месте — срок. Моргнул не тем глазом, не по команде — срок. В последнем слове додумался что-то сказать, тебе там какой-то адвокат сказал, что у тебя есть свобода в рамках последнего слова, говори все, что хочешь. Они понимают, что последнее слово очень многими используется как трибуна, как высказывание. Не потому, что это повлияет на решение агентов ФСБ в мантии, который выходит, бубнит то, что решили наверху, а потому, что это будет известно западной прессе, это будет обсуждаться в блогосфере и так далее. Поэтому к ногтю сидеть, молчать, и вот как Илюша Горбунов несколько дней назад, это главный медийщик Пригожина, ему судья выписал 10-ку строгого режима, как бы в качестве вот мести за то, что Горбунов помогал Пригожину тогда пиарить этот вооруженный мятеж и так далее. Вот он там, это, по сути дела, образцово-показательное последнее слово в представлении ФСБшников. Сродни, уважаемый товарищ Сталин, произошла ошибочная ошибка. То есть вот что они хотят, чтобы было в последнем слове. А то, что люди говорят в последнем слове то, что думают, даже этого они хотят лишить тех, кто протестует. Это еще один из элементов вот этого фашизма 21 века в России.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.